Продолжается эфир на радио «Спутник». Военная операция в ДНР и ЛНР началась. Решение об этом принял президент России Владимир Путин. Конечно, информационные ленты пестрят сообщениями на этот счет. Мы стараемся держать вас в курсе самых последних, самых актуальных новостей, но начать этот час мне бы хотелось с того, чтобы подробнее разобраться, о чем говорил президент Владимир Путин, когда обращался к россиянам и принимал такое решение. Прежде всего, опять же, началось все с исторического экскурса. Владимир Владимирович сказал, что НАТО уже вплотную подобралось к нашим границам. И на протяжении 30 лет мы пытались договориться со странами НАТО о принципах равной и неделимой безопасности в Европе. Однако все это время сталкивались либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками шантажа и давления. Иными словами, нашу точку зрения никто не слушал, никто на нее не обращал внимания. И президент задается вопросом, откуда вообще появилась такая наглость. И ответ здесь очевиден. Советский Союз в конце 80-х, в начале 90-х годов сначала ослаб, потом и вовсе развалился. Ну и страны Запада решили, что все, с Россией можно делать все, что угодно, и прислушиваться к ней никто не собирался. Ну и, естественно, наблюдать за происходящим неограниченное количество времени нельзя было, и Владимир Владимирович сказал, что мы больше не можем за всем этим наблюдать.
Продолжать просто наблюдать за тем, что происходит, мы больше не можем. Это было бы с нашей стороны абсолютно безответственно. Дальнейшее расширение инфраструктуры Североатлантического альянса и начавшееся военное освоение территории Украины для нас неприемлемо. Дело, конечно, не в самой организации НАТО, это только инструмент внешней политики США. Проблема в том, что на прилегающих к нам территориях, замечу, на наших же исторических территориях, создается враждебная нам антироссия, которая поставлена под полный внешний контроль, усиленно обживается вооруженными силами натовских стран и накачивается самым современным оружием.
Ну и в последние несколько месяцев очень популярное было такое словосочетание, ну, популярное, опять же, как в кавычках, наверное, «красные линии». Очень часто его писали, и то, что Россия неоднократно предупреждала страны Запада, что есть красные линии, переходить которые нельзя, иначе последует ответ. И вот одной из таких красных линий стала Украина и то, как там развивается ситуация. До последнего мы не хотели обострения конфликта, мы хотели соблюдения минских договоренностей, хоть мы не являемся стороной минских договоренностей. Владимир Владимирович Путин был один из авторов этого проекта. И очень хотелось, чтобы все улеглось, но, к сожалению, не получилось. И вот также президент России говорит о том, что 8 лет мы терпели, но дальше уже терпеть нет никаких сил.
Мы видим, что те силы, которые в 2014 году совершили на Украине госпереворот, захватили власть и удерживают ее с помощью, по сути, декоративных выборных процедур, окончательно отказались от мирного урегулирования конфликта. 8 лет, бесконечно долгих 8 лет, мы делали все возможное, чтобы ситуация была разрешена мирными политическими средствами. Все напрасно. Как уже говорил в своем предыдущем обращении, нельзя без сострадания смотреть на то, что там происходит. Терпеть все это было уже просто невозможно. Необходимо было немедленно прекратить этот кошмар, геноцид в отношении проживающих там миллионов людей, которые надеются только на Россию, надеются только на нас с вами.
Геноцид в отношении миллионов людей необходимо прекратить. Это основная цель военной операции. Конечно, сейчас нас со всех концов обвиняют в нарушении международного права, в развязывании войны, но Россия не собирается развязывать войну и завоевывать Украину. Речь идет о защите ДНР и ЛНР. Об этом, в частности, заявил глава Международного комитета Госдумы господин Слуцкий. Об этом же в своем обращении к народу сказал Владимир Владимирович Путин, особо отметив и подчеркнув цель операции.
Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также приданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации. При этом в наши планы не входит оккупация украинских территорий. Мы никому и ничего не собираемся навязывать силой.
Еще раз особо отмечу, в наши планы не входит оккупация украинской территории, мы никому и ничего не собираемся навязывать силой. Об этом сказал Владимир Владимирович Путин в своем обращении. Ну и также президент России обратился не только к гражданам Российской Федерации, но также к гражданам Украины. Он сказал о том, что эта операция вынуждена, и просто у нас не было другого выбора. В частности, он вспомнил ситуацию, которая складывалась с Крымом, и если бы Крым не воссоединился с Россией, то там погибли бы очень и очень много людей. Ну и, в частности, Путин также обратился к украинским военным. Давайте послушаем, что он им сказал.
Уважаемые товарищи, ваши отцы, деды и прадеды не для того сражались с нацистами, защищая нашу общую родину, чтобы сегодняшние неонацисты захватили власть на Украине. Вы давали присягу на верность украинскому народу, а не антинародной хунте, которая грабит Украину и издевается над этим самым народом. Не исполняйте ее преступных приказов. Призываю вас немедленно сложить оружие и идти домой. Поясню. Все военнослужащие украинской армии, которые выполнят это требование, смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться к своим семьям.
Особо хочется отметить, что в Минобороне заявили, что не наносят удары по украинским городам. Хотя масса информации появляется. Я думаю, что среди этих новостей много фейков и про то, что десант высадился в Одессе и так далее, так далее, так далее. В общем, непроверенную информацию обсуждать не имеет смысла. Давайте пообщаемся лучше с экспертом. Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер у нас на связи. Владимир Ильич, здравствуйте.
Доброе утро.
Владимир Ильич, вот это решение о проведении военной операции, как вам кажется, оно принято действительно вот здесь и сейчас, накануне, или все было понятно уже с того времени, когда мы признали независимость ДНР и ЛНР, что такая операция потребуется?
Нет, я думаю, что после признания было ясно, что такая операция потребуется. Я, честно говоря, я думал, что она будет все-таки немножко позже.
Видимо, события развивались таким образом, что ждать больше не было возможности.
Может быть, это, собственно говоря, для этого и существует президент, чтобы принимать такого рода решения. Я просто думал, что вербальные уговоры какое-то время еще займут.
А мне, если честно, казалось, что признание ДНР и ЛНР как-то остудит пыл горячих украинских голов, и они не станут продолжать военную операцию, не станут продолжать обстрелы. То есть, видимо, этот сигнал не был понят правильно на Украине.
Я думаю, что он и не мог быть правильно понят, потому что как бы все время идея была в том, чтобы спровоцировать Россию. А Россия в данном случае не стала ждать, пока ее окончательно спровоцируют, и решила действовать быстрее.
Угу. Как, на ваш взгляд, как дальше будут развиваться события? Чего нам ждать?
Ну, дальше они могут развиваться по-разному. Вон, вы только что сказали, что в Одессе уже десант высадился. Я думаю, что операция, собственно, против Украины не входит пока в планы российского руководства, российского военного руководства. Она будет зависеть от того, что будет, как будут развиваться события пока, и об этом президент сказал в своем обращении, она касается только Донбасса. То есть украинские войска должны покинуть Донбасс и отойти на его административные границы. Одновременно будут наноситься удары по украинской военной инфраструктуре, что признал уже Зеленский, признавая при этом косвенно, что никаких ударов по гражданским объектам не было. И после этого, если это будет выполнено, я думаю, что Россия посчитает операцию выполненной. Но если Украина будет при поддержке Запада пытаться навязать какие-то военные действия, то, очевидно, на этом месте они не смогут остановиться.
Mm-hmm. А вот Владимир Зеленский говорит, что Украина вводит военное положение. Как, на ваш взгляд, к чему нам нужно готовиться? Что они могут предпринять в ответ?
Ну, в ответ они могут попытаться опять спровоцировать Россию на полноценные военные действия, что явно входит в планы Вашингтона.
А, то есть Вашингтон хочет полномасштабной войны между Россией и Украиной, в принципе.
Более того, он хочет, чтобы Россия в этой войне зависла и как можно дольше.
Можем ли мы сделать так, чтобы все это закончилось как можно быстрее? Потому что, ну, все международные организации, да, и ООН, в частности, все говорят о том, что мира нужно избегать военных действий.
К сожалению, мы не владеем позицией другой стороны. Собственно, украинская армия может начать из того, что у нее останется после ликвидации инфраструктуры, частичной, конечно же, стрелять, а может и не стрелять. Россия предлагает пока не стрелять, но дело в том, что это не зависит от России. Поэтому, когда нам говорят, что вы должны миром мы хотели, миром мы пытались. На сегодняшний момент это уже принуждение к миру, это, конечно, не мир, но пока речь о Украине, собственно, и о гражданских объектах в Украине не идет. Поэтому за Западом есть выбор. Либо полноценная военная операция, либо Украина освобождает Донбасс, и, собственно говоря, все остаются при своих.
А вот новости приходят. Борис Джонсон после разговора с Зеленским заявил, что Британия с союзниками решительно ответит на действия Российской Федерации. Как, на ваш взгляд, что это может быть за ответ?
Ну, они опять будут привозить в Прибалтику войска и вводить новые экономические рестрикции. Собственно говоря, я думаю, что это никакая не тайна, и Путин уже говорил неоднократно, что они бы их и так ввели. Вообще, конечно, то, что Россия ждала 8 лет, это слишком много. Ну, что есть, то есть.
А как, на ваш взгляд, поставки оружия на Украину, они продолжатся или прекратятся?
Обязательно продолжатся в ускоренном порядке, и Россия уже предупреждала Запад, что он не должен этого делать. Ну, я думаю, что наши предупреждения им безразличны. Они будут продолжать поставлять вооружение до того момента, пока они контролируют нынешний киевский режим.
Владимир Ильич, ну вот все-таки хочется еще раз ваши прогнозы услышать. Как вам кажется, насколько все это затянется? Как быстро это закончится? Как быстро установится перемирие?
И если Запад будет провоцировать подконтрольный Киев к полноценной войне, то ее будет все-таки в какие-то моменты трудно избежать. Но Россия рассчитывает, и, собственно, обращение президента, и вот недавнее обращение Слуцкого о том, что Россия не планирует входить в Украину, говорят о том, что Россия опять предлагает Западу договориться или, по крайней мере, обратить внимание на позицию России. Насколько это реально, мне пока судить трудно. Я думаю, что Запад не будет опять, как и это происходило много раз, принимать во внимание позицию России. Хотя на самом деле сейчас он должен уже что-то понять.
Очень хочется на это надеяться. Владимир Ильич, спасибо большое. Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер был у нас на связи. В московских аэропортах тем временем отменено 64 рейса, в том числе в Белгород, в Астрахань. Ограничения на полеты из аэропортов будут действовать до 3.45 до 2 марта. Об этом сообщает Росавиация. В аэропорту Астрахани приостановлены все рейсы. Да, это тоже сообщается. США, их союзники и партнеры введут жесткие санкции против России. Об этом сказал президент США Джо Байден. Ну и если говорить про экономическую сторону этого вопроса, то рынок акций открылся обвалом индекса Мосбиржи на 10,4%. Доллар стоил 84 рубля, евро 95 рублей на бирже. Ну и по поводу Мосбиржи, насколько мне известно, торги приостановлены, потому что достигли нижней планки цены на акции, и дальше уже, в общем, дальше уже торговать опасно. Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев у нас на связи. Михаил Кимович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Михаил Кимович, ну вот с точки зрения экономиста, как вся эта ситуация, как сильно вся эта ситуация может повлиять на экономику России?
Вы знаете, все зависит от того, насколько долго продлится вот вся эта операция. На мой взгляд, я не военный, и мне кажется, что, ну, зная наши вот эти вот, так сказать, действия в военной сфере, она будет, на мой взгляд, достаточно краткосрочной и радикальной. Раз она будет краткосрочной, значит, и вот такой краткосрочный эффект на экономику будет действительно краткосрочный. То есть биржи обвалились там на 15%, когда торги прекращаются после 15% падения, но это упала цена на бумаги, на бирже. А на предприятиях это не сказалось никоим образом, они продолжают работать, они никуда не делись. Естественно, в такие напряженные моменты, близкие к таким вот тревожным моментам, естественно, подскакивает курс иностранной валюты, ну, в данном случае доллара, который у нас рассматривается как защитный актив. И поэтому курс рубля по отношению к доллару, ну, евро упал. Вот. Но поскольку, собственно, в фундаментальных значениях экономики ничего не произошло, значит, когда ситуация нормализуется, а я думаю, что она нормализуется, или, во всяком случае, вот эта психологическая острота спадет, ну, курс рубля по отношению к доллару вернется, ну, практически туда, откуда он начал движение, ну, конечно, он кое-что потеряет, потому что возврата никогда на те же позиции не бывает. Вот, теперь вот больше меня вот тревожит то, что происходит, хотя мы как поставщики сырья, мы тут даже можем выиграть, ну, чисто в рублевом выражении, потому что мы являемся поставщиками и энергоносителей, и других полезных ископаемых, необходимых для производства новейшей техники и технологий. Мы видим, что цены взлетели сейчас значительно и на алюминий, и на никель, там, и на все остальные товары такого рода, которыми мы торгуем. Для мировой экономики это, конечно, будет серьезное, так сказать, воздействие на мировую экономику, а уже через это и на нас. Но, тем не менее, у нас вот наши внутренние ресурсы, консолидированные ресурсы, наша энергообеспеченность и при достаточно грамотном управлении экономикой, вот тут специально я усиливаю голос, то есть заниматься не поверхностными там какими-то погонями за подавлением инфляции, которая может сейчас чуть-чуть вот подняться наверх, а именно заниматься внутренней экономикой, грамотно распоряжаться вот этими нашими ресурсами, которые у нас есть, мы, в общем, в этой ситуации можем выйти достаточно, ну, с минимальными потерями, потому что понятно, что такие боевые действия, есть боевые действия, они абсолютно бесследны, не проходит никогда, но, тем не менее, ничего фатального и радикального для нашей экономики минуса я не вижу, опять повторю, при грамотном и профессиональном управлении экономикой.
Дай бог, дай бог. Вот торги на Московской бирже уже приостановлены. Это вообще вот о чем говорит? Какой-то технический момент? Или действительно
нет,
все очень
знаете,
плохо?
Нет, вы знаете, всегда в тревожные времена, когда, так сказать, трудно понять, что будет происходить на бирже, то, естественно, есть определенные люди, которые занимаются, вот они держат, допустим, бумаги, им тревожно за состояние вот дальнейшее вот и предприятий, акции, которых они держат на руках, они пытаются их сбросить. Это всегда вот биржевая реакция на тяжелые времена, это всегда это закон биржи, она всегда падает. Но, повторю, это же падает цена на бумаге. Материальная сама техническая часть, вот именно в виде заводов, там, я не знаю, других структур бумаги, которых торгуется, это не представляет никакого, никак не затрагивается, то есть на их функционал. А биржа останавливается тогда, это по правилам биржи, когда цена падает ниже 15%. Вот тогда, на всякий случай, чтобы не было биржевого краха и не было паники, торги останавливаются. Они останавливаются на какой-то период, потом возобновляются. Но если второй раз упадет на 15%, то тогда останавливается на сутки. Именно для того, чтобы успокоилась ситуация, люди пришли в себя, инвесторы, вот, и начали уже как бы с чистого листа, со спокойными нервами продолжать работать. И мы это скоро увидим. То есть, когда операция закончится, я так полагаю, что она все-таки будет краткосрочной, такой быстрой, такой острой, но быстрой, и все это экономически войдет в ситуацию, особенно биржевая. То есть биржевые индикаторы, вот такие краткосрочные, никогда не стоит драматизировать.
Не стоит на это сильно обращать внимание. Да. Мы вас услышали, да. А Михаил Кимович, вот смотрите, Джо Байден говорит о том, что США, их союзники и партнеры в четверг ведут жесткие санкции против России. Борис Джонсон говорил примерно о том же самом, называя слова «жесткий ответ». Как, на ваш взгляд, что может быть введено и как сильно это отразится на экономике?
Вот это, конечно, тут придется подумать, вот, но я так понимаю, что это ограничивается все-таки финансовой сферой, это работа с финансовыми учреждениями, это работа с банками и ограничение действий этих банков по отношению к нашей стране, но и от ограничения работы на финансовых рынках. То есть это заимствование. Но заимствования у нас на рынках и так не такие большие. У нас есть внутренние ресурсы, повторю, это надо переключиться на внутренние ресурсы. Что касается расчетной части, то расчетная часть, мы знаем, всегда находятся обходные маневры. Банковская система так устроена, и существует несколько расчетных и платежных систем, которые можно использовать в определенной комбинации. То есть выйти из любого положения...
Из этой ситуации может, да. Михаил Кимович, я правильно понимаю, что в дополнение к тому, что уже принято недавно, пару дней назад, примут еще какие-то меры западные страны?
Ну, а какие? Они могут принять те же самые меры, только, ну, распространить еще их на какие-то там дополнительные области. Но мы видим, что вот они принимают эти меры, но в экономике, понимаете, в экономике партнеры существуют с двух сторон. Если мы являемся какими-то потребителями или поставщиками услуг, условно говоря, в таком политэкономическом смысле, значит, на Западе есть какой-то партнер, которому это выгодно. А раз это выгодно и той, и другой стране, чисто экономически, значит, выход будет найден для них, для двух. А это значит, что будет продолжаться, конечно, с большими сложностями, с большими потерями, с большей изворотливостью, с большей это придется, значит, забыть о нашем, во всяком случае, предпринимателям, о спокойных и таких комфортных временах, в которых они существовали в последнее время, и действительно стать предпринимателями. То есть проявить активность, раскрепостить свои, так сказать, мозги, принять какие-то новые, воспринять знания и действовать в этом направлении, а не сидеть и не ждать, и не причитать, какие наступают тяжелые, плохие времена. Они для этого и существуют, предприниматели, чтобы предпринимать.
Михаил Кимович, вот все-таки санкции на суверенный долг России, санкции на банки, запрет операций на международном рынке. Вот я как человек, далекий от экономики, мне это мало о чем говорит. На простых-то людях это как скажется? Это что нам ждать? Повышение цен в магазинах, я не знаю, дефицит товаров или по большому счету все пройдет гладко? Вот как на ваш взгляд?
Ну, повышение цен, конечно, будет и внешний рынок даст. Плеск цен, который отразится на внутреннем рынке. Вот. Но инфляция, конечно, всегда в тревожные времена люди проявляют ажиотажный спрос. Ажиотажный спрос влечет за собой повышение цен. Но, повторю, наша инфляция – это продукт нашей внутренней экономики. И опять-таки возвращаемся к вопросу грамотного и профессионального управления экономическими процессами внутри страны. Вот если правительство у нас пойдет вот по этому пути, значит, ну, конечно, инфляцию нам ждать обоснованно, но во всяком случае это никакой не должен быть вот при этом условии ни обвал, ни взрыв, ни катастрофа, ничего это опять-таки правительство должно проявить свой профессионализм и доказать населению свой профессионализм в управлении экономикой. Будем ждать от них вот этого, прежде всего от денежного блока нашего финансового, потому что инфляция там работает. А что касается вот внешнего долга суверенного, но мы тоже должны представлять, вот я себе придумал такой образ, который, на мой взгляд, он помогает понять, что происходит. Вот финансовый рынок – это не средневековый фонтан, который снабжает людей, город водой, где там есть какой-то деньги, и люди приходят и кувшином, не люди, а финансовые организации, да. И государство.
Михаил Кимович, да. Времени не остается совсем. Аналогия понятна. Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев был у нас на связи. Спасибо большое. В Донецкой Народной Республике идут бои на всей линии соприкосновения. Об этом сообщил официальный представитель народной милиции Эдуард Басурин. Он призвал украинских военнослужащих сложить оружие. Мы следим за развитием событий.